Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время, в этот день мы с вами будем говорить об Америке, о России, о российско-американских отношениях, о специфике этих отношений и каким образом ситуация в России и в Америке влияет на ситуацию во всем мире. Сразу сообщу наши координаты для ваших звонков, для ваших СМС. СМС 925-88-88-948. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер говорит MSK. Сегодня мы с вами будем говорить, как я и обещал, собственно говоря, поднимать темы, которые мало обсуждаются в информационном пространстве. Мы будем стараться давать вам информацию, я буду стараться вам давать информацию, которая, на мой взгляд, является очень важной и для Америки, и для России, и для российско-американских отношений. Сегодня я бы хотел поговорить о малом и среднем бизнесе, сравнить ситуацию, которая происходит в США и в России. Я думаю, что, может быть, подумаете, что, ну, какое, может быть, отношение это сейчас может иметь? Уместно ли сейчас? Идет импичмент, идут столько событий таких, очень радикальных, они меняют, собственно говоря, структуру отношений, да. Но я объясню свою позицию, и почему именно сейчас, и почему именно малый и средний бизнес. Я сам грешен, недавно готовил для одного иностранного ресурса материал, где говорил, что ситуация в Америке настолько радикализовалась, что можно говорить уже сейчас о крушении некоторых политических институтов. И, собственно говоря, там недалеко и до крушения страны. И я говорил, что, в принципе, аналогичная ситуация была в конце 80-х годов, когда мы потеряли целую страну. Поэтому вот вопрос о том, и многие политологи сейчас ставят так вопрос, возможно ли сейчас, собственно говоря, распад Соединенных Штатов. И это достаточно серьезная проблема. Но я, исходя из своего опыта и своих знаний, говорю, что этого не произойдет. И не произойдет это по одной причине, всего лишь по одной, на мой взгляд, по крайней мере. Потому что межрасовые, межэтнические, межконфессиональные отношения накалены до предела. Политический градус сейчас зашкаливает мыслимые и немыслимые уже, как говорится, пределы. Мы это тоже с вами видим. Но есть одна ипостась, есть одно... Один институт, который не даст Америке развалиться. И это малый и средний бизнес Америки. За свое пребывание в Соединенных Штатах я неоднократно сталкивался с этим. Я не как клиент, не как, так сказать, покупатель, это уж само собой. А именно как во время своей журналистской работы и переводческой, я неоднократно сталкивался с институтом малого и среднего бизнеса, и он меня тогда уже, собственно говоря, поражал. Я, признаться, не думал. Я подготовил несколько статей в свое время, это было достаточно давно, но я не думал, что и сейчас этот вопрос будет очень актуален. Вот посмотрите, что происходит сейчас. Огромное количество мелких предприятий малого и среднего бизнеса, это кафе, рестораны, бензозаправки, огромное-огромное количество консультационных каких-то услуги, парикмахерские. Вот эти люди, они не дадут Америке развалиться, как бы политический истеблишмент сейчас не старался в погоне за своими корыстными целями угробить страну. Хотел бы я, чтобы в конце 80-х, начале 90-х у нас был бы такой класс, который бы удержал бы нашу страну от распада. Но его тогда у нас не оказалось. В Америке он есть. Я хочу сказать, что немножко история. Малый и средний бизнес, он достаточно давно уже стал развиваться в Соединенных Штатах Америки. И причиной для бурного развития это была Великая депрессия 1929-33 годов. Тогда, если вы знаете, Франклин Делано Рузвельт, великий президент, вне всякого сомнения, он выработал новый экономический курс для Америки. И вот составной частью этого курса было как раз развитие малого и среднего бизнеса. Рузвельт понимал, что предоставив деньги, кредиты, государственную поддержку именно мелким хозяйствам, он способен вывести страну из того жутчайшего кризиса, в который попала тогда Америка. Я хочу напомнить, что тогда десятки миллионов безработных было. страшные дела творились, огромные толпы людей слонялись от побережья к побережью в поисках работы, сложно это было. И вот тогда как раз это и началось. Сейчас я вам привезу небольшие данные по поводу этого. В Америке сейчас порядка 7 миллионов малых, так называемых, бизнесов, да, и 18, более 18 миллионов индивидуальных предприятий. Причем, вот посмотрите, 7 миллионов, из них 6 миллионов – это менее 20 человек. Вот даже если мы с вами простую арифметику сейчас сделаем, давайте умножим, уберем сейчас более крупные и средние, но даже 6 миллионов на 20 – это уже 120 миллионов вовлечено только в деятельность малого бизнеса. Это треть населения, даже больше трети населения всей Америки, не работоспособного, а всей Америки. Вы понимаете, какой запас прочности сейчас есть в Соединенных Штатах, и, собственно говоря, именно вот такие цифры, я еще буду вам приводить цифры, именно они дают мне основание говорить о том, что ситуация в Америке не дойдет до саморазрушения. Вот. Я еще хочу вам сказать, что есть специальные программы в Америке, которые, собственно говоря, поддерживают бизнес. Называются они по-разному. Программа MSB 7A, 504, допустим. Что она, собственно говоря, какие цели ставит и что она претворяет? Идет, собственно говоря, поддержка бизнеса по четырем основным направлениям. Это налоговая политика, это образование, это юридическая поддержка и банковская поддержка, кредиты. В 1978 году в Конгрессе как раз была образована такая организация, которая называлась «Администрация малого бизнеса». Это независимое федеральное агентство. Причем интересно, что должность этого председателя утверждается Конгрессом по представлению самого президента. Вот. И что, как вы думаете, чем занимается это агентство? Оно занимается содействием в заключении контрактов с правительственными организациями. То есть оно лоббирует интересы малого бизнеса, я еще раз хочу подчеркнуть, не крупных компаний, которые все сгребают под себя, а именно малого бизнеса в контракте с правительством. И следят, чтобы соблюдалась пропорция. Поэтому сейчас, если мы с вами посмотрим еще раз на статистику, то малый и средний бизнес США – это 52% работающего населения. 52%. Население Америки сейчас составляет более 330 миллионов человек. Так что вы можете себе представить это. Но прежде чем идти дальше и рассказывать вам, говорить о статистике, я расскажу о своем собственном опыте. В 98 году, когда случился дефолт, я тогда работал собственным корреспондентом одной центральной газеты. И не только у вас здесь в России не платила зарплата, но и мы там тоже не получили зарплату. Не платили там 6 месяцев, поэтому надо было искать, как говорится, источники дохода. И совершенно естественно, что я стал официальным переводчиком в штате Нью-Джерси. То есть на всех официальных мероприятиях приглашали меня. Это могли быть судебные разбирательства, различные деловые встречи. И однажды я был приглашен в муниципалитет. Это такой небольшой городок в центральном Нью-Джерси. Нью-Брансвик называется. Это город, где расположен известный университет Радгерс, где я имел честь немножко даже преподавать. И я был туда приглашен двумя нашими бизнесменами, которые собирались купить две бензоколонки в штате Нью-Джерси. Вот это был непосредственный контакт, когда мы пришли в бюро малого бизнеса, это штата Нью-Джерси, и там нас встретили люди, волонтеры, один из них, а другой был официальный сотрудник этого бюро. Я хочу сказать, что вот подобное бюро малого бизнеса, они расположены во всех штатах, а всего по Америке их порядка 1000 подразделений. Они специально созданы для того, чтобы помогать иностранным инвесторам, американцам, которые хотят открыть свой небольшой бизнес, объясняют специфику штата, специфику бизнеса именно в этом штате, объясняют законодательную базу. И вот это все мне пришлось переводить, объяснять, и люди очень подробно объясняли нашим бизнесменам, каково это купить, допустим, две бензоколонки в штате Нью-Джерси. Они объяснили, что северное Нью-Джерси, оно более заселено, более урбанистическая эрия, а вот южное, оно, так сказать, меньше. Они рассказали им о том, какие праздники сезонные случаются в той или иной части Нью-Джерси, и, соответственно, это увеличивает поток автомобилистов туда. Вот. Они объяснили специфику закупки горюче-смазочных материалов там, и всего, что там связано с этим. Вот. А в конце они сказали, спросили, а у вас вообще есть опыт работы на бензозаправках? Они сказали, нет, нет. Они говорят, вы знаете, что мы можем похлопотать и на севере коли уж вы хотели купить на юге, на севере Нью-Джерси, мы вам порекомендуем нашего приятеля, он с удовольствием вас возьмет, будет вам платить, недельку поработайте, что называется, посмотрите, как это от сахи делается. И в конечном итоге они удивились сначала, сказали, а почему вы хотите нас на север послать, мы же хотим на юге покупать. Он говорит, ну если я вас на юг пошлю моему знакомому, он будет недоволен, потому что вы же его конкуренты. А вот на севере парень вам все расскажет, все объяснит, а самое главное, он будет спокоен, что вы не будете его конкурентами. Похоже на какой-то такой, знаете, fairy tale, сказку, да, но это отношение, я ведь сейчас говорю не ради красного словца, а это я говорю сейчас об отношении, о том отношении государства к тем людям, предпринимателям, причем я еще раз говорю, малый бизнес, это люди, которые не так уж много вкладывают, казалось бы, но каждый штат, каждый муниципалитет ценит вашу инвестицию, ваш бизнес, потому что он прекрасно знает, что это новые рабочие места, пускай их немного, это новые налоговые поступления, и это определенное оживление бизнеса у них в стране. Эти же учреждения, кстати, они помогают оформлять, да, вот подобную, они помогают оформлять документы на подачу заявления правительственных тендеров. И вот сейчас, согласно статистике, допустим, каждый вложенный доллар, который американское правительство вкладывает в подобные подразделения, казалось бы, они бесприбыльные, а статистика показывает, что каждый вложенный доллар потом оборачивается прибылью от 2 до 19 долларов. То есть за счет вот такого внимательного и доброжелательного отношения государства к малому и среднему бизнесу повсеместно. Это дает совершенно конкретные, что называется, монетарные результаты. Более того, сейчас, допустим, в Конгрессе существует правило, ну, говорят, что оно негласное, но 23% всех тендеров заказов правительства идет исключительно в малый и средний бизнес. Ну и как результат я могу вам сказать еще такую цифру. Половина всего валового продукта внутреннего Соединенных Штатов Америки, это порядка 8 триллионов долларов, вырабатывается предприятиями малого и среднего бизнеса. То есть, соответственно, средний бизнес менее 500 человек работает, малый бизнес это менее 20 человек. Программы эти работают с 40-х годов. Я еще раз хочу повторить, это доступ к капиталу, образование, помощь в получении заказов, а самое главное, защита в судах, если происходят какие-то недоразумения. Я могу себе очень смутно представить какого-либо политического деятеля, который каким-то образом испортит отношения с представителями малого и среднего бизнеса. Я просто не могу представить политическое будущее этого человека вообще в Америке. А, кстати, за соблюдением вот этих всех правил следит специальная комиссия Конгресса, а президенту один раз в год представляют доклад. И именно президент, напрямую президент, следит за состоянием дел. Если происходят какие-то недоразумения, президент сам вмешивается в эту процедуру. Это в двух словах то, что происходит в Америке. Ну а что происходит у нас? Такая ли у нас ситуация? Я приводил вам пример, что 52% валового продукта в других странах, кстати, вот Финляндии, Германии, Великобритании, там даже больше. Там гораздо больше. Этот процент составляет, если мне память не изменяет, вот в Финляндии, допустим, это 63%, в Германии 53%, малый и средний бизнес. Вот. Давайте на звонок ответим. Да, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Сергеевич, Москва.
Да, Леонид Сергеевич.
Ну вот старый уже и потомок тех капиталистов, которых раскулачили гораздо больше, многомиллионное состояние у деда и прадеда было. Так что это у меня в крови. Я думаю, что дело тут не во власти, а дело в нас всех, в культуре, в народе. Вот то, о чем вы говорите... Ну, вы восхищаетесь, а вот я не восхищаюсь, потому что мы должны делать все по-своему. И идти западным путем для нас смерти подобно. То, что у них, вот вы рассказываете про волонтеров, про молодежь, вот так они воспитаны, так они устроены с детства. У нас другой народ, нам надо делать по-другому, не копировать их. И дело не во власти. Вы окажетесь во власти, вот мы с вами окажемся во власти, мы будем делать то же самое, что делают сейчас нынешняя власть, что делали до этого и так далее. Вот я убежден в этом. И еще одна вещь. Понимаете, вот сегодня колоссальные деньги, мы говорим олигархи. Кстати, ваши радиостанции тоже олигарх владеет. Это можно в интернете посмотреть. радиостанции наши сегодня, они тоже не свободны. Формально свободны. Все средства массовой информации. Это нормально. Это не надо этим возмущаться, потому что мы идем другим путем. К сожалению или к добру. И вот то, о чем вы говорите, малый бизнес, вы слово-то употребляете бизнес, предпринимательство. Есть русские слова, а мы все погрыз. Мы говорим не вот мерзкий убийца, мы говорим киллер, и вроде бы он уже облагорожен. Вот уходить надо от этого всего западного. Там все прекрасно для них. А для нас это плохо.
Хорошо, хорошо. Я не совсем только понимаю, при чем здесь радиостанция, там бизнес, название. Мы говорим, это общепринятые формулировки, малый, средний бизнес. Я не думаю, что здесь какая-то проблема должна возникать в этом плане. А то, что вы говорите, мы будем делать, ну, не думаю. Не думаю, не думаю. Не все так просто. Так, да, давайте еще, пожалуйста, в звонок. Слушаю вас.
Алло. Да, здравствуйте. Ну, вы знаете как, вы упускаете роль губернаторов в США. Так. Ведь там штаты держатся как раз не на президентстве, а на губернаторстве.
Угу. Я вам хочу сказать одну вещь, и я вам сейчас, спасибо, что вы задали вопрос, немножко предварили. Дело в том, что вот эти бюро, да, это называется администрация малого бизнеса в каждом штате, так вот это независимое федеральное агентство. Должность его утверждается Конгрессом по представлению президента. Губернатор никакого отношения не имеет к этому агентству. Абсолютно никак. Он не имеет права даже звонить и что-либо говорить. Агентство это действует исключительно... Значит, я почему на этом сейчас акцентирую ваше внимание? Спасибо, что вы подняли этот вопрос, уважаемый радиослушатель. Дело в том, что вот подобный федеральный статус этих агентств, это говорит о том значении, которое правительство Соединенных Штатов придает малому и среднему бизнесу. Вот это. Поэтому губернатор в данном случае, как вы правильно заметили, он ни при чем, но я думаю, что это как раз позитив. Еще, пожалуйста, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Вот. Здравствуйте. Да. Вы сказали, там есть поддержка по судам, по налогам, там, по бизнесу, по кредиту. А налогообложение, уровень, скажем, сопоставим с нашим уровнем или какие-то льготы?
Я и хочу вам сказать, структуру налогообложения. Я понял. Вы знаете что, у них существует такой первый счастливый год, они называют. Целый год никто не трогает. Я когда разговаривал с многими, приятели, друзья, которые открывали вот такой малый бизнес, у меня не было каких-то таких очень богатых людей, они говорили, что в течение 2 лет вообще никто не приходит, просто. То есть правительство прекрасно понимает, что вы не платите, да, вы работаете за наличку, да, вы не проводите там что-то по кассе. Это оно как бы идет сознательно на это. Оно дает вам встать на ноги. Но потом, конечно, налоги, они побольше, конечно, в Америке, не нужно говорить. Но я не думаю, вот если с учетом всех НДСов и прочего, я не экономист, но мне кажется, там не настолько большая разница. И самое главное, я еще раз говорю, я сейчас не хочу экономику обсуждать, а я именно хочу сказать вот политический подтекст, политическое отношение, как правительство относится. И давайте сравним с ситуацией, которая складывается у нас. Посмотрите, каким образом чиновники ведут себя в отношении наших предпринимателей. Да, еще, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич,
добрый вечер. Ну, вы, безусловно, правы, что малый и средний бизнес в Америке, но это, наверное, у них такая историческая особенность. Но что касается, вот вы сказали, там распад США, ну, действительно, это практически невозможно, и даже говорить об этом смешно.
Да.
На сегодняшний день, вот, по той причине, что Америка, она же играет чрезвычайно важную роль практически в экономической жизни планеты. Вот в течение десятилетий она доминирует в мировом хозяйстве. Развитие США-то вот продолжает базироваться в том числе на использовании ресурсов чуть не всей планете, а с точки зрения своего малого среднего бизнеса, это у них там движущая сила.
Безусловно.
Они остаются громадной производственной площадкой для
безусловно.
Мира.
Это вот та самая подушка, которая обеспечивает работу крупных предприятий. Вы совершенно правильно сейчас провели параллель. Я очень рад, что у нас, наши радиослушатели, звонят и со своим мнением, с экспертной оценкой. Вы совершенно правильно подчеркнули, что это та подушка, на которой уже базируются Apple, Cisco, General Motors и все остальные. Совершенно верно. Да, пожалуйста, еще. Слушаю вас.
Добрый вечер,
добрый.
Геннадий.
Да, Геннадий, добрый.
Скажите, вот в России есть такая практика. Выходцы из спецслужб, скажем, контрразведки, идут в общественные организации и далее так плавненько вливаются в малый бизнес.
Если бы в малый.
и средний тоже.
Да, и повыше тоже.
Значит, ну, далее тот, кто владел этим бизнесом ранее, естественно, оставляет этот бизнес, и они становятся там полноправными хозяевами. Какая практика? Вот,
я хочу, спасибо, хороший очень вопрос. Я хочу вам сказать, что ситуация в Америке, она складывается практически так же, я вам приведу пример. Но там это не выглядит таким образом, вот так явно, как это происходит у нас, сращивание бизнеса из силовых структур. Я вам приведу один пример. Джордж Буш, это отец Джорджа Буша-младшего, президент тоже Соединенных Штатов Америки, после Рейгана был вице-президентом. Он вообще-то был из нефтяного бизнеса. Вся его семья, Буши, на протяжении 200 лет, она занималась в Техасе нефтеразработками и добычей нефти. То есть они были конкретно. И в то же время это не мешало Джорджу Бушу-старшему быть директором ЦРУ. Понимаете? Но там это все выглядит и закамуфлировано в достаточно такую, знаете, красивую, так сказать, обертку политкорректности. Там не настолько это явно выглядит, как у нас иногда. Но в целом тренд, вот сама концепция, сама эта, она, к сожалению, там тоже прощупывается и продвигается. И иногда вот мы видим бывших генеральных прокуроров, бывших генеральных прокуроров штата, они очень легко входят в совет директоров крупных национальных компаний, компании, и интернациональные компании, и, соответственно, конечно же, используют свои связи для продвижения. Но я вам могу привести пример такой. Имел несчастье видеть нашего бывшего министра иностранных дел Козырева, который является сейчас каким-то там клерком, вице-президентом по развитию какой-то фармацевтической компании. Она даже не какая-то большая, там какой-то средней руки. Но ничего, как-то человек живет, говорит, что чувствует себя хорошо. Да, пожалуйста, еще, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но надо только говорить, что практически весь малый бизнес, он под прессом большого финансового капитала. В каком плане? То есть Google скупает всякие стартапы, знаменитый Гарри Лумис принадлежит уже тоже не Гарри Лумис, а продал свою
фирму. Я понял вас. Вы совершенно правильно подчеркиваете то, что скупается это бизнесом. И, как правило, крупный бизнес скупает успешные стартапы и успешные малые предприятия. Да, я согласен с вами. Но вы знаете что? Я вам могу сказать только одно. Я был свидетелем двух таких поглощений. И те люди, которые продавали свои бизнесы, они явно были не расстроены, а очень и очень даже рады тому, что им удалось это сделать. Так что, я не знаю, как факт, вы совершенно правильно подчеркнули, просто я бы убрал отрицательную коннотацию. По-моему, там все по взаимному согласию делается. Да, еще, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, слушайте, у нас же, наверное, я так понимаю, малый бизнес, у них есть что терять, значит, они вроде как люди, ну, по факту независимые, да, и то есть они готовы бороться за свой бизнес, а у нас это невыгодно, поэтому я думаю, что и не развивает. У нас
невыгодно бороться за свой бизнес?
Ну, не то, что невыгодно бороться, понимаете, у нас вроде качают нефть, вроде деньги есть, и как бы о развитии страны там свое будет держать, вот они и как бы и не дают наш
проект. Ну, вы знаете, я ведь не зря привел, спасибо вам за звонок, я не зря привел вам пример, говоря о том, какие льготы и какое содействие оказывает правительство в Америке малому и среднему бизнесу. И я хочу еще раз подчеркнуть, я вывожу сейчас вот это само понятие, ситуацию, тенденции эти, я вывожу их из экономической сферы. И я бы хотел говорить именно о политической составляющей. Вот наш уважаемый радиослушатель, он подчеркнул, что это же подушка, база для развития всего бизнеса. И вот я сравниваю ситуацию в США и в России здесь, а я искренне хочу, чтобы все хорошее, что есть в Америке, оно перешло и к нам тоже в той или иной форме. Я бы хотел, чтобы мы это использовали тоже, чтобы это тоже перешло к нам. И чтобы наше правительство тоже, наконец, поняло, что это не только вопрос прибыли какой-то или еще чего-то. Это серьезнейший вопрос политической стабильности в стране. Я думаю, что мы должны говорить об этом очень громко. И меня, признаться, немножечко огорчило то, что во время выступления нашего премьер-министра он фактически ничего не сказал об этом. Конечно же, перспективные проекты, национальные проекты, это замечательно, все очень хорошо, но не надо забывать и о маленьких бизнесах, о маленьких предпринимателях. А сейчас новости. Вот, вернемся к вам через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами об Америке. Говорим с вами об американо-российских отношениях. Говорим о положении ситуации внутри Америки, в России. Как это влияет на положение дел у нас в странах и вообще в целом в мире. Сегодня мы с вами говорим о малом и среднем бизнесе США. Хочу еще раз напомнить наши координаты. СМС 925-88-88-948. Телеграм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер «Эй, говорит МСК». Позвольте мне зачитать несколько сообщений. Здесь пришло у любопытных. Вот Виктор Эй пишет. А поставьте на голосование, верят ли в вашу брехню про саморазрушение Америки. Уважаемый Виктор Эй. Но я, с вашего позволения, слово «брехню» заменю за «неправду», наверное, вы хотели сказать. Просто оговорились. Вы же интеллигентный человек. Так вот, Виктор, внимательно слушайте, пожалуйста, передачу. Я специально для вас говорю, что я никогда не говорил и не говорю, что будет саморазрушение Америки. Более того, я даже привел вам причину этого, почему этого не будет. Так что, пожалуйста, не переживайте, никто здесь Америку хоронить не будет. Вот, дальше, пожалуйста, ну, Михаил С. 77777 очень хороший написал здесь. А вот если состояние экономики в России связано с приходом на московскую землю Собянина, копированием экономической политики Москвы, опровергните мое мнение, я считаю, что пылесосе средства из кармана камерам, платным парковкам и так далее, аккумулируя их на плитку, бордюры, одновременно борясь с малым бизнесом, мы ликвидируем мелкорочную торговлю, поднимаем арендные ставки и обнуляем в регионе потребительский спрос. Я с вами согласен, что, безусловно, подобная политика гигантомании, когда все средства сосредоточены в финансовых центрах, прежде всего в Москве, это недопустимо, когда регионы у нас фактически попрошайничают, когда в некоторых городах нет денег, чтобы достроить уже начатое метро. И очень много таких примеров можно привести, я с вами совершенно согласен. Это тоже определенный все-таки поворот от гигантомании. Я еще раз хочу повторить, национальные проекты, это все очень хорошо, все очень здорово. Кстати, вот здесь пришло, спрашивают, а сколько в России? Позвольте мне вам дать еще несколько цифр. Значит, малый и средний бизнес в России — это 22% на сегодняшний день. По нашему национальному проекту, вот к 2024 году, наше правительство планирует довести эту цифру до 32,5%. Напомню еще раз, Великобритания 51, США 52, Германия 53, Финляндия 63%. То есть это вот, собственно говоря, показатели доли малого и среднего бизнеса у нас в стране. Еще возьмем один звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, в Америке тоже картина нерадужная, там 40 миллионов или даже больше в настоящий момент, несмотря на успехи Трампа во внутренней экономике Соединенных Штатов Америки, живут за счет социальных адресных карты, в том числе по различного рода пособий.
Фудстемпы и так далее, совершенно верно.
Да, 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 я просто, это не в укор вам, просто я хочу сказать...
Нет, это просто другая тема, извините, это другая тема обсуждения, да.
Возможно, потому что у нас, понимаете, действительно коррупция душится и среднего предпринимателя, и более мелкого, который не то что не решается в черную...
А кто виноват?
Виноваты прежде всего надзорные органы, которые тоже этим грешат.
Вот я же, вы обратили внимание, я ведь вам, я начал нашу передачу с того, я рассказал о том, я не хочу идеализировать, вы совершенно правильно сейчас как бы опускаете ситуацию на землю, ни в коем случае идеализировать не будем, будет время, мы, если вы слушаете мои передачи, вы знаете, за мной не заржавеет, расскажу не только это, расскажу очень много и другого, мы будем здесь подавать сбалансированную информацию и о России, и об Америке, насколько в меру своих знаний, в меру своего опыта. Поэтому в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, что то, что происходит сейчас, то, что происходит, это в очень большой степени, это, конечно же, прежде всего, это чиновничий произвол, без всякого сомнения. Так что, конечно же, на это мы, собственно говоря, обращаем внимание. Да, еще, пожалуйста, давайте ответим. Спасибо за звонок, хорош. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ольга.
Да, Ольга.
Я не предприниматель, но хотела бы, конечно, быть. Единственное, что я могу смотреть в России на то, как это все делается у нас, я боюсь, что мы никогда не дойдем, и, наверное, нам не надо туда идти, в ту систему, которую вы нам сейчас рассказываете. Потому что, я общаюсь с людьми, у которых есть сейчас малый бизнес, во-первых, знаю, что они постоянно покупают все пожарные проверки, потому что не хотят ничего выполнять согласно там ГОСТам, СНИПам и тому подобное. То есть я понимаю, что это не проблема того, что, боже мой, сколько проверок, а проблема того, что у нас люди просто не хотят нормально выполнять. Люди не хотят платить зарплату.
То есть у нас такие плохие люди, да?
Ну, вот люди, которые окружают меня, они совершенно обычные, они со мной в школе учились, в институте, приличные люди. Все каждый раз жалуются на то, как плохо у нас жить в стране. При этом сами не платят своим сотрудникам в белую, потому что считают, что это им невыгодно. Сами покупают все проверки, потому что не хотят их выполнять так, как это должно быть.
А
сами уходят от налогов.
Хорошо, а скажите, как вы думаете, вот все проверки, о которых вот они говорят, и которые они не хотят платить, они, как говорится, разумны по сути своей? Или вот, может быть, недавно наше правительство такой термин ввело, гильотину, хотят убрать там. Ведь мы живем сейчас по некоторым актам и по некоторым постановлениям еще времен совнархоза. Вам это известно же. Так кто должен, да, кто должен эти препоны убрать, чтобы бизнес задышал немножко? Не идеализируя, безусловно, не идеализируя ситуацию. Я с вами согласен, это и чиновники, это, безусловно, и предприниматели. Спасибо за звонок. Пожалуйста, еще звонок. Да, слушаю. Да, слушаю вас. Говорите, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Костя, извините, на вас беспокоит.
Да.
Смотрите, я сам микробизнес. Ну, индивидуальный предприниматель.
Понятно.
У нас, вот вы рассказываете про Америку, я от себя хочу добавить, что у них малым бизнесом быть почетно. То есть, если ты открываешь там свой магазинчик, ресторанчик, к тебе люди с твоей улицы пойдут. У нас отношение к малому бизнесу, у меня у самого такое отношение.
А вы же сейчас слышали же, да, вот девушка звонила?
Да-да.
Да, она же как раз и сказала, что вот такие вот у нас не хотят платить, сами не хотят, да?
Немножко не в том дело. Я с девушкой очень сильно не согласен, потому что я плачу, я все соблюдаю, я предпочитаю с государством не связываться. Я белый, пушистый, меня не трогайте, я буду работать. Я про то, что вот, допустим, открыли продуктовый магазин частники и открыла «Шестерочка». Я пойду в «Шестерочку» сам, хотя я сам малый бизнес. У нас... Есть такое, не знаю, может, с 90-х это пошло, когда все челноки там возили. Немножко такое недоверие к малому бизнесу. Вот, поэтому
малый бизнес... Я понимаю, да. А скажите, как вы думаете, вот здесь нам приходит сообщение, допустим, вот говорят, не знаете вы, каким способом в прошлом веке Америка из депрессии выбиралась, а рассуждаете, почитаете экспертную это. Я, скажите, вот вы как бизнесмен, вы же понимаете, наверное, что когда начиналась вот эти программы, когда начиналось развитие малого и среднего бизнеса в Америке, они ведь тоже сразу не начали, вот как вы говорите, белыми и пушистыми. Там тоже было огромное количество нарушений, чего только там не было. Но постепенно, со временем, ведь это же надо когда-то начинать. Когда-то же надо нормально жить, нормально работать и получать нормальные деньги за свою работу. И платить разумные, нормальные налоги, а не под ковром там, давать пожарному инспектору или еще какому-то инспектору. Еще,
конечно,
пожалуйста.
У нас...
Да, спасибо, извините. Очень много звонков, спасибо вам большое. Максимально возьмем. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я согласен полностью с девушкой, которая звонила. И вот следующий, вот только что парень говорил, и таких меньшинство. На самом деле большинство вот малых предпринимателей — это преступники и воры, которые соревнуются с преступниками и ворами, чиновниками. Кто из них кого обманет? Одни приходят со стороны государства, а вторые, так сказать, от них отбиваются уже со своей личной стороны. Им обоим плевать на работников, которые не получают почасовой оплаты труда, причем не минимальной, а средней, как в нормальной цивилизованной стране. Вот. Они получают черную зарплату, а взамен они по телевизору видят только социальную рекламу пенсионного фонда. Вот я малый предприниматель, меньше некуда. Я таксист, я ИПшник. Вот обо мне, я считаю, позаботилось государство. Я должен платить за парковку, хотя я общественный транспорт лицензионный, и я на работе нахожусь. Мне просто деваться некуда. Если бы я мог взлетать и парить над воздухом, над асфальтом, я бы это делал. А так я не могу. Вот. Но, естественно, я не плачу, я закрываю номера. И жду заказ, через 5 минут еду, так сказать, уже к клиенту.
Я все понял. Скажите,
потом, так... да, мне агрегатор повышает, так сказать, комиссию. государство повышает мне топливо, а арендаторы повышают комиссию, понижают тарифы. Я считаю, что обо мне думают все, и государство, и так сказать.
Вопрос только, что думают?
Да, вот они обо мне заботятся и думают. Угу. И государство, и средний бизнес.
Скажите, пожалуйста, а кто вот вы проблемы перечислили, кто их должен решать?
Смотрите, я считаю...
Есть клиенты, есть вы и есть государство, да? Есть еще какая-то сторона заинтересованная?
Нет, я считаю, первое место у государства. Это же, мы же платим налоги, оно же объявляет себя...
Вот об этом речь идет, Государство должно... Вот здесь вот я уже зачитывал здесь, да, что мы сейчас уже огромные, так сказать, у нас планы. Это хорошо, что у нас есть национальные проекты, планы. Но не надо забывать, что воробей — это тоже птичка. Не надо забывать о том, что существуют совершенно конкретные нужды миллионов людей. Миллионов людей. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот хотел бы комментарии.
Пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушают вас. Только выключите, пожалуйста, радио.
Да-да-да. Вы знаете, у меня вопрос такой. Я вот знаю многих людей, девушек, молодых и стареньких, которые работают нянечками, которые работают гувернерами.
Угу.
И вот они, я им сказал, да вы собираетесь, так сказать, регистрироваться? А зачем? Угу. Я говорю, как же это вы, интересно, не хотите регистрироваться, а больницей пользоваться бесплатно, поликлиникой бесплатно пользоваться, школе. Почему вам государство должно давать? Я к чему говорю? Вот я лет 20 назад еще слышала, значит, такая история. Негритяночка в Соединенных Штатах. Говорят, как вы с соседями живете? Хорошо. А вот если вы узнаете, что она не платит налоги, да я сразу на нее донесу. А у нас это нет.
Я хочу сказать, спасибо за звонок. Дело в том, что эта проблема, вот как раз то, что вы говорите, нянечки, работники, очень много людей работают на кэш, в Америке то же самое, и не платят налоги. Это общая такая проблема. Я согласен с вами, конечно же, надо регистрироваться, надо платить налоги. Единственное, что я хотел бы сказать, что, конечно, государство здесь тоже должно помочь легализовать свой бизнес, чтобы было выгодно, чтобы это было нормально для нас, для всех, работать по закону. Так что здесь первый шаг все-таки, на мой взгляд, по крайней мере, и насколько я понимаю, и наши радиослушатели, не все, но они поддерживают, что государство тоже должно быть. Еще, пожалуйста, звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Мне кажется, проблема в том, что мы настолько отвыкли доверять нашему государству, там, правительству и так далее, что мы просто боимся, что нас все равно обманут, облапошат. И получается, что мы не доверяем государству и правительству, а они не доверяют нам. То есть нужно...
Вы знаете, вы правы, есть это. Вы знаете, безусловно, правы. Я единственное, я согласен с вашей оценкой. Я единственное, что хочу сказать. Когда-нибудь нам всем... Мы не можем ходить с вывихнутой рукой постоянно, понимаете? Нам когда-нибудь надо вправлять это все обратно. Хотим мы того, не хотим, но все равно придется. Поэтому я говорю о том, что это и в Америке начиналось не сразу. Поверьте мне, то же самое, через все эти перипетии проходили люди, которые открывали свой бизнес. Было очень сложно и тяжело. Но государственная политика в какой-то степени стабилизировала этот интерес людей к предпринимательству. И я думаю, что это должно быть и у нас. Поэтому я в очень большой степени слова адресую сейчас не к предпринимателям, а именно нашему правительству, чтобы оно повернулось лицом к малому и среднему бизнесу, как это в свое время сделало правительство Америки. Я вам приводил факты. На каком уровне? На уровне Конгресса и президента. Президента контролируется, поощряется деятельность этих предприятий. Еще, пожалуйста, звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Николай зовут.
Да,
мне
Николай.
Кажется, что вообще нужно начать с того, чтобы у нас в государстве хотя бы работали люди вообще во всех государственных структурах, угу, которые хотя бы лет 10 проработали в рыночной экономике. Причем это должны быть все. Это должны быть начальники, то есть все начальники департаментов однозначно. Все руководители полиции, МВД однозначно. Потому что эти люди, они просто вообще не в своем уме.
Вы знаете...
Если вы посмотрите их биографии,
да,
то их не отцы и деды, они еще людей там, наверное, половина из них в 37-м году расстреливала, понимаете?
Вы знаете, первые бизнес-школы, я помню это прекрасно, это 87-88 год, они появились под эгидой ЦК ВЛКСМ. Меня тогда это очень забавляло. Вы очень хорошо сейчас подметили, вот вы невольно мне напомнили, я упустил одну деталь. Те люди, которые работают в Америке, в администрации малого бизнеса, так называемой в Штатах, это люди туда нанимаются только с опытом работы в малом и среднем бизнесе. Так что вот вы как бы предварили эту информацию, это, да, это именно по этому принципу подбирается, и я согласен с вашей оценкой, что этим должны заниматься люди, которые занимались этим бизнесом. Да, пожалуйста, еще слушаю вас.
Алло.
Да, да, слушаю вас, пожалуйста, говорите.
Светлана, Москва. Я вот хотела такое сказать, что вот у меня сын был индивидуальный предприниматель, потом его посадили в тюрьму, и вот он 5 лет в тюрьме сидит, а ему все равно присылают налоги, как будто он занимается предпринимательством.
Ну, это вот как раз лишний показатель того, Светлана, я, во-первых, очень сожалею, что произошло с вашим сыном, я надеюсь, что у вас все образумится, надеюсь, что все станет на свои места, но это вот как раз отношение государства, понимаете? Вот это как раз отношение государственных органов, ведь совершенно ясно и понятно, что это все можно было бы проверить и, не, как говорится, не давить вам на больную мозоль. Но вот, вот это отношение, вот оно проявляется в таких поступках именно, да? Поэтому, конечно же, вот здесь, кстати, наши по СМС пишут, что надо сначала перенять их правосудие, которое, ну, не сможем мы это перенять, по-любому, не успеем просто, вот. Так что, ну, здесь есть, конечно, вот, так сказать, что мы трусливые и ленивые, ничего сами делать не будем и другим не дадим, мы все привыкли только получать. Вы знаете, я не верю в эту систему, как говорится, заговор там или еще чего-то. Господи, вспомните русских купцов. Господи, да это же это легенды просто одни. Да, пожалуйста, еще. Слушаю вас.
Да, добрый вечер. Вот, вы знаете, вы говорите, просто фрагмент выделяете из жизни России, вот говорите про бизнес, да. Здесь сама вся структура России, она бессмысленная. Вот что такое предприниматель? Вот он, пускай даже честно будет работать, он будет вкалывать, зарегистрирует ИП, и он там через 10 лет скопит капитал, там, к примеру, там 4-5 миллионов, купит себе квартиру, машину. А вот сидит, вот согласно, опять же, той же Конституции России, каких-нибудь там, я не знаю, 5 алкоголиков в Хрущевке, да, и они сейчас ждут новую квартиру, да, которая стоит будет уже 10 миллионов, или там 15, и они получат по 5 миллионов бесплатно, ничего не делая.
Я не совсем понимаю, как ваши слова соотносятся с темой. Я вообще-то меньше всего сейчас говорил о состоянии малого-среднего бизнеса у нас в стране здесь. И я, по-моему, достаточно критично характеризовал, сравнивая ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Поэтому кто там сидит, кто там что получает. А вы что считаете, что если, допустим, ваш дом сносится, что люди, если они там пьющие, они что, не должны получать, что ли? Их куда-то выкинуть надо? Или отдать эти деньги вам, может быть? Очень странная логика. Да, пожалуйста, еще... Слушаю вас.
Добрый день. Добрый. Смотрите, я бы хотела тоже как бы вот подключиться к этой теме и сказать, что, смотрите, с одной стороны, конечно, я понимаю, что государство там должно получать налоги, там, да, то есть как бы стремиться к тому, чтобы все граждане отдавали налоги. Но вот мне, например, непонятно, когда сейчас вот это очень сильно рекламируется в плане того, то, что предлагают зарегистрировать как свое дело, да, то есть там платить налоги в размере 4%, ну, тоже, как бы, да, понимать, получается, не индивидуальный предприниматель, как бы, но в то же время, как бы, люди, которые...
Я понял, да. А что вас здесь настораживает? Вопрос какой у вас?
Настораживает то, что, смотрите, государство ничего не предоставляет этим людям. Никаких либо послаблений, да, то есть, вообще ничего, да, то есть, ни кабинеты, ни какие-то арендные какие-то... Ну, послабление, допустим, в качестве аренды. Там,
ну, мы, в принципе, чего-то. Спасибо, да. Я понял, о чем вы говорите. Если вы же слышали, что я говорю. Я как раз сейчас и говорил о том, что отношение государства к малому и среднему бизнесу, на мой взгляд, оно недопустимо. Недопустимо безответственное, недопустимо безразличное. Это надо в корне менять. И в том числе, если вы слушали нашу передачу с самого начала, я сказал, что основные 4 основополагающих принципа, которые Франклин Рузвельт еще во времена Великой депрессии в своем новом экономическом курсе заложил, так это прежде всего это кредитная политика и льготное кредитование. Более того, государство берет на себя иногда ответственность, как бы гарантирует кредиты малым и средним предприятиям. Я так понимаю, что вы, наверное, об этом говорили. Давайте, спасибо за звонки, много звонков, я постараюсь максимально ответить на них. Пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, вы знаете, Алла...
Да, Алла, слушайте.
Тут еще психология нашего человека. Угу. Хочется в кратчайшие сроки обогатиться любыми способами, потому что люди вот чувствуют, что в нашей стране может очередное раскулачивание.
Но вы согласны, что вот такое отношение, оно идет от такой не совсем вразумительной политики государства в отношении предпринимателей, предпринимательства маленького? Если бы государство бы дало бы на уровне президента, премьер-министра, сделало бы заявление, потому что вот Рузвельт, он сам сказал, заявил, я гарантирую вам, вы начинаете, я это буду контролировать. Вы можете себе представить, чтобы, допустим, у нас в Госдуме был бы человек, который бы каждый раз выступал бы именно защищая не просто бизнес, а абстрактно омбудсмен, который весь бизнес защищает, а именно малый и средний бизнес. Я не особый знаток экономики, но мне кажется, что наши большие корпорации как-то уже могут о себе позаботиться, и они это делают достаточно успешно и внутри, и на мировом уровне. А вот как насчет малых предпринимателей? Вот тот таксист, который звонил, которому парковку льготную не гарантируют. Вот та девушка, которая звонила, говорила, что она не может открыть там 4%, у нее нет стартового капитала. Вот я об этом сейчас говорю. Спасибо. Еще, пожалуйста, звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Я вот как раз бизнесмен, который занимается малым, средним бизнесом.
Да.
Вот сколько бы мы сейчас ни говорили про экономику, про льготные кредиты там, и так далее, все упирается в политическую систему. Если мы не исправим то, что мы сейчас имеем в политическом плане, можно сколько угодно говорить о кредитах.
Что вы конкретно хотите исправить в политической системе?
Ну, давайте хотя бы выборы, чтобы у нас были. Ну, хотя
бы. Чтобы выборы что были?
Да хоть кого-нибудь, чтобы мы могли выбирать. Ну,
там, а вот кого, даже... кого вы не можете выбирать?
Ну вот в летней истории с Мосгордумой, ну это вообще как можно понять?
Простите, какая история с кем?
С Мосгордумой, выборами Мосгордумы.
Ну так и что здесь вас смутило? Что,
да,
что,
а здесь? Вы считаете, что это были выборы?
Да мы сейчас не о выборах говорим, я не
нет,
знаю.
Нет, так если мы не решим официально проблему политическую... Может,
как вы ее хотите решить? Как вы ее хотите решить? Я согласен с вами, давайте решим. Как? Что вы хотите сделать? Если у нас 40%, больше половины людей не приходит на выборы, а муниципальные выборы в Москве, вы знаете, какая явка была?
Потому что не выйдет смысла в этом.
Что значит не видит смысла?
Вы выступать.
Ну а тогда какие претензии, если вы считаете, что это цирк, если вы туда не идете? Что тогда делать? Вы не пришли, другие не пришли. Ну что, выходить на Тверскую палатки крушить тех же самых предпринимателей, малых предпринимателей, которые во время праздника хотят заработать деньги и выставили свою нехитрую, так сказать, поклажу, чтобы продать. В этот момент выбегают люди и кричат, так сказать, за мир во всем мире, так сказать, там, дало этого, что ли? Это так вы хотите бороться? Не думаю. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Вы знаете, коротенько, два вопроса у меня.
Пожалуйста.
Скажите, вот в Соединенных Штатах такая же ситуация, что бюджетники платят налоги. Для меня это вот непонятная вещь.
Безусловно, и... безусловно. А как же, все платят
налоги? Но они же за счет налогов и существуют. То есть тут какой-то непонятный для меня...
Но понятно. Дело в том, что есть общий, а есть подоходный налог. То, что вы получаете, это... Причем я хочу вам сказать, что налоговая служба Америки, она называется IRS, это Internal Revenue, то есть возвратная. То есть вы платите налоги, а потом только вам возвращают их. Все платят налоги. Как говорят американцы... Неизбежны только две вещи – смерть и налоги. Да, на этом мы с вами прощаемся. В следующий раз будет еще более интересная тема. Мы с вами поговорим о совершенно, так сказать, необычных вещах. Увидимся через и услышимся через неделю. Всего доброго, спасибо за звонки. До свидания.